Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Понедельник, 22 августа. Время 22 часа 2 минуты. И мы проводим очередной эфир. У нас уже день 180-й. Да, день уже 180-й. С Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер, Марк, Костя, зрители.
У нас 150 тысяч уже смотрит, больше 30 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно размещайте, сегодня особенный будет эфир. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, на канал Алексея Арестовича. Ну, вы знаете, в описании к этому видео по его имени вы можете пройти и подписаться там. Я сразу хочу сказать, что по окончании нашего эфира с Алексеем ровно в 23.00 будет такой ночной эфир с Ильей Пономаревым. Будет он посвящен обстоятельствам взрыва в Москве, в Подмосковье, гибели Дугиной. Вот, об этом мы подробно поговорим, национально-республиканской армии и всем остальном. Но теперь поговорим с Алексеем. Алексей, ты вчера много чего пропустил. Если бы ты был, мы бы с тобой бы обсудили вчера вечером. Придется сегодня обсуждать. Давай, знаешь, как начнем? Да, давай начнем с обстановки на фронте, а потом уже перейдем ко всем другим событиям. Как ты на это смотришь?
Обстановка на фронте многих слов от нас не потребует. Там бои в тех же местах с теми же задачами и целями. Единственное серьезное изменение, которое произошло, это херсонское направление. Так. Там ввели в бой несколько БТГ на южном, свежеприбывших, перебросили, причем с левого берега их. На южном направлении, в общем направлении на посад Покровска. Скажем так, больше от Томиной Балы, ну вот даже не так. От Александровки до посад Покровского и даже чуть до Благодатного. Они пытаются отодвинуть на южном направлении, вот которое возле прямо моря, наши войска от Херсона в сторону Николаева. Поставлена такая задача. Не очень у них выходит, прямо скажем. Если не сказать, вообще не выходит. Но как это то направление усилий, которые начались, в отличие от всех предыдущих дней. В остальных местах все то же самое. Опять удар. Наши бьют по складам и командным пунктам. Бьют по Антоновскому мосту. Сегодня был удар. Там 3-4 склада ежедневно мы выносим. Мне интересно, сколько храбрая, я без всякой иронии говорю, храбрая российская армия выдержит подобный удар. Почему без всякой иронии? Потому что ко мне регулярно поступают сведения об ударах. Так. Я могу сказать, что очень многие армии мира огорчились бы. Каждый день тебе сносят несколько складов боеприпасов. Это же гибнут люди, техника, парочку командных пунктов и так далее. Ну, конечно, люди, которые продолжают стоять или не просто стоять и наступать, они заслуживают такого своего рода узкоспециализированного военного уважения. Да, вот. Но проблема в чем? Что воля у них есть. Это было отмечено еще под Киевской операцией, во многих других. Что в абсолютно безумных условиях они продолжали пытаться выполнять задачу. Но в этой волевой составляющей есть очень большая ловушка. Заключается она в том, что когда ломается волевой человек, это гораздо хуже, чем ломается слабак. Обвал может быть быстрым и неожиданным. И очень сильным. Сразу. Мало контролируют. Они один раз уже бежали из-под Херсона. Я помню, когда был удар по Чернобаевке, наверное, второй или третий. Они массово промчались и просто оставили тупо из Херсона. Скорость была... Мне хлопцы из спецназа рассказывали, что мы в засаде сидели, пытались их по ним стрелять, но, говорит, скорость была у смерчей. Машин типа смерч 70 км, 78. Поселочным дорогам, говорит. Безумие. Правда, они к вечеру уже вернулись тогда, потому что кто-то волевой погнал обратно. Это еще было, по-моему, даже когда они из-под Киева не очень отошли, либо где-то вот сразу после. Вот. При том, что раздавали полную уверенность в победе, пусть и с трудностями и так далее. Поэтому, если мы их доломаем, то этими бесконечными ударами, бесконечными. Марк, это страшное дело, реально. Я вот как это, ну, в сутки 3-4 это я уменьшаю. Это я гарантированно. Наверное, больше 5-6, а то и 7 ударов гарантированно выносящих склады, скопления боеприпасов. Каждый день получаешь сводки, каждый день люди ловят это на голову, на все это смотрят. Как бы. Чувство абсолютной безнадеги с привкусом, которое в перехватах сквозит, оно не случайно. Это реально тупо безнадега. Без всякого контрнаступления мы можем их доломать просто ударами химарсами, эскалибурами, и прочими управляемыми снарядами, и прочими авиационными ракетами. И обвал может быть гораздо быстрее, и чем нам всем кажется. Главное, что мы не будем снижать интенсивность удара. Ну, Крым показывает, да, куда, с чем это все пахнет, и куда это все движется. Наземные войска не прекратят действовать. Так что, конечно, с военным мужеством все в порядке у российской армии, а вот с гражданским, как всегда, проблема. Чтобы возразить Путину и сказать, что это абсолютно бессмыслица, не имеющая цель. Но они, впрочем, уже понимают. Иначе не было этого хаоса с выпрашиванием переговоров, не было бы визита Эрдогана, Гутерреш и так далее.
Ну вот спрашивают, что все-таки с мостом? То есть соединение правого берега, оно имеет место? Или это уже как бы все, вопрос решенный?
Имеет. Через Антоновский мост только что прошло несколько единиц бронетехники. Поэтому они очень аккуратно, россыпью, но движутся.
По Антоновскому мосту.
Да, запомните этот твит, и когда в следующий раз вам будет захотеться спрашивать про Крымский мост. По Антоновскому, наверное, приходов 100 уже было, Химарсов, если не меньше, и что? Пусть россыпью, пусть по одинокими машинами, но все равно движутся. И броня. Это очень непростая вещь. Мечтая мосты. Другое дело, что резко упала пропускная способность, это не может не сказываться на эффективности группировки поставил. Но, как бы, тем не менее, все еще едут машины.
Так. Ну хорошо, какая перспектива сейчас в связи с Крымом и ударами там? Это дойдет до удара по Крымскому мосту? Это стандартный вопрос. Ты не подумай, что мы уже, так сказать, страдаем, амнезией. Мы знаем твои ответы, но каждый день же меняется ситуация, обоснованность растет. Действительно ли дойдет до этого и в какие сроки? На твой взгляд?
Ну, когда-нибудь, может быть, и дойдет, но ничего из того, что говорил раньше, я не могу забрать обратно, потому что Антоновский еще раз показывает перспективы всех этих ударов страшно по Крымскому мосту. Они никакие. Крымский мост — это тактическое ядерное оружие, не меньше. Поэтому это все, чтобы его эффективно повредить. Но у нас его нет, понятно. И если бы было, мы вряд ли бы стали применять. Поэтому забудьте про Крымский мост. Символический удар возможен, да, чтобы, так сказать, шугануть, показать и так далее. Но реальная боевая эффективность нет.
Хорошо. Так, ну что же, тогда перейдем к следующему вопросу. Нас смотрит уже 320 тысяч, больше 75 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, мы вот только 8 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Давай перейдем к тому, что имело место день назад в связи с гибелью дочери Дугина. За день ее достаточно быстро, ну, 2 дня можно считать, ФСБ опубликовало видео, материалы, хорошо, ладно, обвинив в совершении этого взрыва, подрыва автомобиля, принадлежащего Дугину и его дочери. Ну, вроде бы Дугину, ну, ездила дочь. А, Паджеро, кажется, да? Значит, то ли прежнего военнослужащего Вовк, то ли действующего военнослужащего по фамилии Вовк, которая приехала, чуть ли не жила в доме, в котором жила убитая. И, мол, значит, показали видеокадры, там какая-то маленькая девочка, с ней дочь 12 лет, кот. С котом она, вот, на мини-купере и так далее. Ну, дело в том, что понятно, что ФСБ доверия никакого, потому что ФСБ может и выдумать все на свете, и показать все, что угодно. Но они вот это продемонстрировали, обвинив именно, что украинскую сторону, украинские спецслужбы в совершении этой акции. Вот, по подрыву автомобиля, ну, гибели вот Дугиной. Как ты на это вообще на все смотришь? Что ты думаешь?
А зачем украинские спецслужбы убивать Дарью Дуги?
Вот давай порассуждаем.
Я не знаю ответа на этот вопрос.
Никакой. Нет ответа на вопрос, зачем убивать украинские спецслужбы. А зачем обвинять украинские спецслужбы? Ну, мы понимаем ответ, но тем не менее.
Обвинять понятно, потому что мы всегда виноваты. И мы государство-террористы, и все на свете, как они утверждают. А суд над азовцами, она бывшая военнослужащая Азова, как они говорят. И так далее. То есть нагнетается вся эта история перед показательным судом над азовцами, который не планируют провести. У меня есть версия. Версия заключается в том, что его что никакого Дугина не хотели убить. Убивали именно ее, убивали российские спецслужбы или около того, аффилированные структуры убивали.
Чтобы получить повод.
Нет, за деньги убивали, скорее всего, ну плюс повод.
Которые она не передавала, оставляла себе, как ты это
себе? Скорее всего, она или отец где-то влезли в деньги, потому что, ну, Марк, ну, убивают в основном за деньги, как бы, за денежные темы. В 90% случаев, а может быть и больше. Поэтому где-то влезли в деньги, может, бюджету присосались, может, еще что-то. И как-то не поделились, или обещали, или не сделали. И, скорее всего, это был папа, а через дочку предупредили, показали, что будет. Наверное, курс ставили папа. Сюда. Двигай.
Смотри, насколько... То есть, можно ли предполагать, что и дочь, и отец были... напрямую связаны именно со спецслужбами, потому что, ну, деньгами занимаются явно, так сказать, не какие-то там люди, связанные со спецслужбами. Деньги вообще на контроле у спецслужб. Когда мы предполагаем, что они передавали деньги каким-то западным партиям, якобы. Это такая версия озвучивается во Франции, в Турции. Вот Турция, одна из партий, значит, заявила, как сожалеет, что теперь вот наши русские
Серый волк.
Друзья и так далее. Да. Ну, то есть, ну, сейчас просто нет времени всех перечислять. Просто ведь это выглядит 30-летняя деваха. Ну, вот как она могла передавать какие-то деньги? Кто бы ей доверил? Это серьезный вопрос. Там для этого есть Россотрудничество, есть другие структуры.
Скорее всего, это не дочка. Это папу ставят на курс истины.
Ну, а папа что? Папа такая была значимая фигура или что?
Ну, где-то, видимо, присосался, так или иначе. Убивают только за деньги, за серьезные деньги. Ну, как бы там все вот это убили из-за идеологии, чтобы породить движение в среде русских радикалов. Ну, это все, ну, максимум это побочные цели какие-то, скорее всего. Максимум. Я уверен на 101%, что, ну, на 99% хорошо, что убивали за деньги. Где-то путался в деньги. Показали, что почему. Такова моя версия.
Не, ну версия, конечно, уместная. Версий много, нам просто надо разобраться, потому что действительно спекуляций будет много. Например, одна из возможных версий продолжения этой истории, предлога с убийством Дугиной, она заключается в том, что это еще и будет предлогом для расправы окончательной с российскими остатками каких-то индивидуумов оппозиции, каких-то людей против войны. Внутри самой России и плюс убийство за пределами России. Ну, вот там, не знаю, там, Пономарева, меня, тебя, там, еще кого-нибудь. Ну, вот как бы, смотрите, они нас убивают, мы вот их убиваем. Вот приблизительно какой-то такой вариант, такой заход.
Не исключено. Ну, а что это им дает?
Да что дает? Они вообще-то, извини, война, как оказалось, ничего не дает, только хуже.
Да, ну да, но я теперь они выход, ищут выход из войны изо всех сил, да. А теперь как бы убить кого-то, это только из... Ну, ладно, кого-то из вас. А кого-то из нас, это значит себя отрезать будет переговором еще сильнее. Это же безумие. То есть ты собираешься так или иначе договориться, плохо, хорошо или неважно, договоримся или нет, но ты идешь на эскалацию, как бы, и там убиваешь кого-то знаково с украинской стороны. Ну, что тебе покажут? Тебе покажут большую долю вместо переговоров. Еще на месяц в это двинете избиение российских войск в Крыму, на юге, на востоке и так далее, Химарс. А может быть, после этого еще больше Химарсов дадут. Тут вопрос, чтобы что, поднимается на звенящую высоту. Понимаешь, да? Поэтому это как-то очень неразумно.
Хорошо. Я Дугина видел пару раз в жизни на Флориан Гейр клубе. Меня Гейдар Джамаль с ним знакомил, никогда с ним не общался больше. Вот. Ты фигурирует фотографии, когда ты в 2000, я боюсь соврать, 4-й, что ли, год ты ездил в Москву.
Февраль, я не знаю. 5-го года.
Февраль. Ты с ним общался вообще, с Дугиным?
Да, долго общался.
Вы были с Корчинским и общались с ним.
С Корчинским привезли нас к нему в офис. Мы говорим, поесть есть что там, что сумбурно все это. Они говорят, значит, он помощнику сказал. Помощник приносит селедку. Разворачивает в газете. Реально газета.
В газете селедку?
Да. Тогда то ли поздно.
Очень позже. По-русски.
Позже же был, да. И он этот самый, он пасхальный, как бы, да. И он даже типа рыба, там хлеб. И мы сидели, ели эту селедку. На газете разведано. Я производил чрезвычайное впечатление. Вот, его люди нас катали к Кириллу, зам тогда Алексея, нынешний патриарх действующий. Еще пару мест, они организовали в РИА Новости конференцию. Вот, в общем, так это сопровождали. Хорошие ребята, полковники ФСБ, бывшие.
Ну, то есть, вокруг него были все время офицеры спецслужб?
Были, да. А его помощник устраивал нам замечательную экскурсию по Москве, про которую мало кто знает, Украине. Там Хохловский переулок ни о чем не говорит. Оказывается,
я
не
знаю
всем.
Хохловский переулок.
Да, там же ж был, мало кто знает, но во времена Гетьманщины возле Кремля был огромный район, посвященный, ну, где же жила украинская представитель Гетьмана и так далее. Там до сих пор стоит дворец. Этот дворец ночью мне показался с половинку Лувра. Дворец представительства. И нам как раз рассказывали про огромное значение, которое имело украинское консульство, по сути, представительство, или слобода украинская, хохловская, в московской жизни. И тогда же мне рассказали про Николая Сергеевича Трубецкого, князя, который посвятил историк. Да. И посвятил он исследованию, да,
брат
исследованию.
Сергея Трубецкого, тот тоже много чего понаписал, да.
Посвятил, да, исследованию украинского вопроса, влияния украинского в России. И его резюме было, что оно было определяющим, абсолютно. Начиная с церковной реформы там, и так далее, влияние Мазепы. Нам всю эту историю рассказали, я приятно поразился, каково было огромное влияние. Да. Я никогда об этом не задумывался, украинской партии на внутрироссийские дела, определяющим. Да. И не только во времена, когда привыкли мы понимать, там, во времена Хрущева, там, Брежнева, да, выходцев с Украины, а именно те старые добрые, начиная с Никоянской реформы там, и прочее, прочее. Ну вот, за что ему благодарен Фролов, по-моему, Кирилл, или кто-то еще.
Да, был такой, я его знавал, я с ним выступал в нескольких эфирах, он был доверенным лицом Чаплина, потом, он сейчас где-то крутится вокруг, он, ты знаешь, он чистокровный еврей, Кирилл Фролов?
Ну, судя по уму и
бедности, это... А он такой, очень... он православный. Ну ладно, успокой всех, скажи, ну ты же по работе был там, правильно?
Ну, все очень просто. Надо сравнить дату пребывания в Москве и дату увольнения из Главного управления разведки. И все станет на место.
Ну, то есть, надо было контролировать, надо было это все проверять. Я правильно понимаю?
Ну, это же наша работа.
Извините. Ваша работа. Все. Поэтому вопрос закрывается. Потому что, ну, а что, лучше ответить, чем не ответить, ты знаешь.
Вопрос закрывается. Его будет, вот фотографию будут таскать до скончания времен, потому что...
Слушай, они же даже придумали, что ты гей, ты понимаешь? Да. Еще это тебе месть за то, что ты ездил, контролировал, потому что сказали, что ты гей. Они же еще долго трепали, но сейчас уже как бы уже все, уже сошло на нет.
Не разбираюсь, но знающие люди говорят, что тогда заказать мальчика в гостиницу, это долларов 600. В 2005 году, да, это моя была, это две мои зарплаты были, это абсолютно неподъемная сумма.
Да нет, ну понятно, что это не ты, но смотри.
Но самое главное не это, Марк, самое главное не это, белые носки.
Белые носки ты говорил, да, ты никогда не одел бы белые носки, да. Да нет, там дипфейк, поэтому там они что смогли, то и прилепили. Сами, наверное, ходили, тренировались, чтобы потом позаристовать. Но это нормально, да. Значит, нас смотрит 400 тысяч человек. Теперь поговорим про дела более существенные. Мы отговорили. Все, кто в чате задавал вопросы, я честно все задал. Поэтому не надо говорить, что тут Арестович, а что-то уклоняется. Удостоверение ночью на коленке нарисовал. Не надо. Мы все поговорили на эту тему. У нас мало времени для того, чтобы растрачиваться попусту. Значит, смотри, вопрос тогда следующий. Речь идет о заявлении самого Зеленского, который сказал, что если вы будете судить в Мариуполе, в этом театре за решеткой наших комбатантов, наших бойцов, ну, как бы вообще о переговорах больше речи быть не может. На твой взгляд, вообще как-то можно воспрепятствовать этому суду с клеткой и, так сказать, с десятками военнослужащих, которые они забить их собираются этой клеткой?
Я не знаю, что сделать. Можно сделать больше, чем заявление президента о том, что...
Разбомбить.
Ну, было бы чем, не достаем же. И потом, что такое разбомбить? Разбомбить вместе со своими или как?
Нет, без своих, наоборот. Ты что, до?
Да, ну, до, это ж такое.
Я просто повторяю то, что из чата спрашивают. Можно разбомбить театр?
Советы космического масштаба называются, да. И после этого иметь дело с тем, что мы будем объяснять, что не мы бомбили драмтеатр в первый раз, там, и так далее, и так далее. Короче, заявление президента очень-очень сильное и принципиальное. Особенно на фоне того, что россияне усиленно ищут способ договориться. Кремль, вернее. Это сильное заявление. Ну, кроме того, работает наша дипломатия, кроме того, там... соответствующие иски международные суды, потому что мало кто знает, что суд одной из сторон военного конфликта над комбатантами другой стороны, а военнослужащие Азова – это военнослужащие полка Национальной гвардии Украины. Это военное преступление само по себе. Мы в прошлый раз говорили, но не лишнее напомнить.
Это нарушение Женевской конвенции. Их там 4, но они нарушают все, что можно.
Да. Поэтому очередное крупное военное преступление, которое пойдет в тома многочисленные дела по поводу геноцида украинского народа, по поводу уголовного дела, которое судил он уголовным, ГАГе. Прокуроры работают, и наши, иностранные, как бы, защитят своим всем. Я не верю в исполнение смертного приговора, честно говоря, не очень верю. Это, скорее всего, шантаж. Но, кроме того, надо понимать, что они очень осложняют таким образом любой возможный конструктив даже в будущем. И когда мы их вышибем с Крыма, вышибем с Донбасса, вышибем с территории Украины и будем договариваться с ними с позиции силы, то эта позиция может быть намного более жесткой, чем могла бы быть. И без того она будет, без того жесткая, но будет намного более жесткой после суда над азовцами. Поэтому, гаврики кремлевские, подумайте трижды, прежде чем судить азовцев, а лучше пять раз. И кончайте это гнилое дело. Вам всем это очень дорого обойдется. По персоналу.
Они считают, что вот им обошлось, потому что они будут говорить, что значит, убийство Дугиной связано вот с этими угрозами. Ну, как мы.
Нет, нет. Оно еще даже не начинало обходиться, погодите. Угу. И Дугина тут совершенно ни при чем.
Угу. Ну вот смотри, хорошо, перейдем тогда к еще одному существенному вопросу. Заключается он в следующем. Об оружии. Вот американцы сказали, что планируют в сентябре заключить контракт на производство и поставку Украине 10 усовершенствованных дронов «Камикадзе» Switchblade серии 600, то есть спустя 5 месяцев после объявления о выделении Киеву указанной военной помощи. Я читаю ресурс кремлевский. Почему? Это мой принцип от противного. Да? Вот что они дают, вот полупропаганда, ну такая, значит, сетевая, информацию в каком режиме. Я ее зачитываю для того, чтобы не говорили, что я вон читаю сайт президента Украины, и ты тут проплаченный, и, значит, все только выдаешь, значит, в угоду своему любимчику Зеленскому. А мы как бы цитируем кремлевскую пропаганду. Switchblade вообще поставлялись вообще, на твой взгляд?
Как поставлялись. Но надо понимать, что такое Switchblade. Switchblade 300 – это оружие, разработанное для того, чтобы там, сидя на блокпосте афганском, либо группа спецназа вышла, достала из рюкзачка, его запустила, он полетел и убил там четверых людей, которые идут, противников, которые идут цепочкой по горной тропе. Все. Но больше он не годится. И то желательно без средств защиты, потому что уже и каска, и бронежилет уже сильно защищают. А предметы снаряжения, которым человек завешен. Switchblade 600 – это более серьезная штука. Она уже годится по работе по бронетехнике, легкобронированной, даже говорят, среднебронированной. Но их не поставляли, в том-то и дело. Мы их еще не применяли. И не поставляли, потому что почему-то посчитали, что научитесь сначала 300-ми работать, наверное, а потом дадим 600-ые, но пока не дают.
Понятно. Значит, смотри, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия. Ну, как бы история в динамике некоторые находится относительно Запорожской АЭС. На твой взгляд, действительно ли его слова справедливы относительно риска ядерного конфликта с учетом последних? Он все-таки больше имеет в виду кризис вокруг этой оккупированной Запорожской АЭС, и туда привезли российские войска вооружения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, он оценивает это так. Ну, Гутерреш, понятно, что из себя представляет, но тем не менее. На твой взгляд.
Это еще в рамках дискуссии, которая ведется по иранской ядерной программе, вообще на площадках ООН по сокращению ядерных вооружений. Да, это недели две назад было, и все пропустили. Но это большая дискуссия, он говорит в контексте, понятное дело. Но в случае с Украиной он на самом деле имеет в первую очередь, конечно, безопасность Запорожской АЭС.
Ну, ты считаешь, какое-то продвижение там есть? Нет, вот на твой взгляд?
Ну, там дискуссия о визите главы МАГАТЭ, о делегации МАГАТЭ во главе с главой МАГАТЭ даже вплоть. Она идет еще пока.
Это. Так, понятно. Я вот читаю ленту, значит, есть ряд заявлений относительно убийства этой Дугиной. Значит, и американцы, и ООН, ну, все призывают расследовать это преступление. Вот тоже интересно, кем расследовать? Расследовать ФСБ? Ну, так они уже расследовали, тоже непонятно.
ФБР как они расследуют,
мы знаем.
А? ФБР запустить, наверное.
ФБР запустить, да. Ну, пусть попробуют. ФБР предложит, что. Пусть поедут, порасследуют, может, что найдут. А вот. Так, давай тогда вернемся к Кремлю. Путин наградил как раз Дугину орденом мужества. И, в общем, следует одно за одним заявление отряда лиц о том, что вот это преступление не останется без ответа относительно нашего вопроса. Но одновременно поднимается вопрос об усилении порядка контроля пересечения границ, потому что показали видеокадры, где она, Вовк, предположительно, пересекает границу с дочерью в один сначала конец, потом в обратную сторону, в сторону Эстонии. Вот на твой-то взгляд, может в качестве последствий всех этих событий стать закрытие границ для самих русских, для их выезда. Это то, о чем я вот много раз говорю, что этот самый занавес опустится и со стороны Европы с этими визовыми ограничениями, но и со стороны Москвы, которая хочет уже окончательно прекратить вот это мельтешение собственных граждан через границу и обратно, считая, что они все шпионы потенциальные, свои же граждане. И что пусть лучше дома сидят, как при советах.
А реальные шпионы как будто уже...
Реальные шпионы свои, ты имеешь в виду, или какие? Российские?
Из
А какая у них проблема? Шпионы они своих-то выпустят. Имеется в виду для обывателей, чтобы они туда-сюда...
Для обывателей запретили, а те, кто, а кто-то выезжает, то значит, по факту шпион для западных спецслужб. Бери, бери, сразу следи.
Однозначно, тот, кто то в том небольшом количестве, которое право это сохранится, то есть
их же надо, шпион. Их же надо пропускать через современном мире, скрывает информацию не утаиванием, а растворением в огромном количестве другой информации. Поэтому нужно очень много людей пересекать.
Справедливо.
Поэтому они вряд ли на это пойдут. Как бы для отдельной категории, да, там типа лишенцев, которые там политически неблагонадежные, без восторженного образа мысли.
Это уже существует, уже да. Есть.
А широкий поток нет, тем более, ну, они не готовы к таким острым меркам. Даже означало бы мерам, вернее, это словом общественного договора. Россияне с точки зрения путинской клики должны испытывать минимум неудобств от войны. Она должна быть чисто в телевизоре, где наши в чистеньких костюмах побеждают. А, вот, но как бы репрессии, в том числе репрессии по выезду за границу, это же тот самый Питер, это тот самый Москва, где интеллигентный средний класс им пока еще имеет возможность ездить по Венециям и всем остальным. А тут вы как бы взяли сами, сами им запретили, подогрели котел изнутри, крышку, ну его нафиг. Зачем? Смысл?
Ну, выглядит не так. Выглядит не так. Дело в том, что система тоталитарная, она же по-другому не знает, как функционировать, кроме повышения контроля. Это и в смысле репрессий, госаппарата,
повышение контроля,
которые еще остаются и так далее.
В России одна из самых совершенных систем фискального слежения, например. Да? То есть, если ты взять твой чек какой-нибудь там за 2015 год, по нему можно проследить, где ты ездил и какие покупки ты совершал в этот день. Потому что там все фиксируется, связано с камерами там, и так далее, и так далее. Оно достаточно совершенно. И здесь как бы ну, отследить проще, чем вводить категориальные репрессии. Вот. Поэтому мне кажется, ну подкрутят, да, ну чтобы так что совсем запретить. Сначала и потом, это же удовольствие, самое главное, нужно дать совершить европейцам, чтобы они, чтобы образ врага создать. Не мы вас, а они.
Ну, слушай... Хорошо, окей. Мы почти 30 минут в эфире. 430 тысяч нас смотрят. Давай поговорим о санкциях в условиях вот этого очередного обострения. Ну, я имею в виду все темы, потому что определенно совершенно, что значит, явно уже отставание какое-то происходит. Вот оцени сам. Уже не достает каких-то санкций в отношении определенной категории, а?
Не происходит отставание, просто идет плановая работа, просто все следующие санкции, они настолько высокобарьерные, уже тяжелые, газ там, все остальное, что принимать их гораздо сложнее, чем первые 5 пакетов. Ну, вот 6 даже, да.
Это а уже... персональные санкции?
Персонально никуда не денутся, идет же проверка. Это же священный институт частной собственности, его не так просто тронуть, забодать. Там нужно доказать, доказать нужно. Очень обоснованно спецслужбы должны, финмониторинг должны показать, что вот эта сделка, что данная персона несет угрозу безопасности, международной безопасности, а это эти финансовые транзакции подкрепляют эту угрозу. Это непросто, это время занимает. И знать и доказать – это же разные вещи. Поэтому как бы... Это вот та история, что, которую не понимают наши крикуны про, типа, знали про нападение и не предупредили. Напоминаю, что в разведке оценка возможностей и оценка намерений – это очень две разные дисциплины. И на этом горели уже, например, Израиль в 1973 году погорел. возможно, тянется неправильно.
С войной судного дня, да.
А намерение неправильное, при том, что это люди, которые сами накануне били по, внезапно по египетским, сирийским аэродромам в 1967 году, когда война шестидневная была. И как бы имели войну на истощение перед этим, и прекрасно понимали преимущество, которое дает внезапное нападение, имели полноту информации. Полноту, потому что шпионы у них были в очень высоких уровнях. Ну, там, да. Знаменитый египетский двойной шпион, там, который был, знал все секреты, передал точную информацию и так далее, и все равно не приняли мер, скажем так, за что очень горько поплатились, потому что намерение очень сложно оценить. И то же самое здесь, абсолютно то же самое. Здесь надо очень четко разводить. Тут надо же, как это, те люди, которые подводят под санкции, они же должны показать и намерение, там, да, и доказательства в виде совершенных действий. Это, все это понимают, но доказать это совсем другое дело. Это нужно как бы обосновать. Вот обосновывать. Угу. Не могу сказать, что если начнут кого-то в ответ взрывать за Дарью Дугину, то там, ну, там с персональными санкциями все очень быстро поступит. Поэтому как бы...
А они, ты знаешь, пропагандонно напряглись очень сильно. Вот, посмотри, истерику Симоньян, всех остальных. То есть очко-то вообще жим-жим. Вообще, как бы.
Как у нас, как в армии говорят, очко перекусывает железный лом в этот момент. Но проблема в том, что... Да, проблема в том, что нам невыгодно убивать пропагандистов. Нет смысла. Это не мишень, это не цель. Если бы уже и пошла речь о точечных ликвидациях, то это были бы представители спецслужб, люди, от которых, которые реально на что-то влияют.
Те, кто
выше командный состав. Видимо, да. Если вдруг мы таким бы начали заниматься. Но... 30-летнюю дамочку, которая даже по телевизору то что-то там говорила про смерть, желала и так далее, сюда,
Я думаю, что они все равно будут на этой теме ехать. Они будут ехать.
Нет, конечно, они будут пугать, они свои будут зашугивать, посмотри, мол, ты видишь, какая у тебя важная, опасная работа, давай старайся отомсти своих идеологов. Ну, смотрите, что такое смерть пропагандиста? Ты же его делаешь героем посмертно. То есть он после смерти продолжает играть ту же самую роль, только в куда более усиленном качестве. То есть вы хотели сбить, что накал пропаганды, в результате она станет еще более ярче. Все слова, которые она говорила, приобретут еще большее значение, будут расхватаны на цитаты, поставлены памятники. И вот тебе, пожалуйста, как бы пастор Шлак или светлый образ его сыграет еще большую роль. То есть ты пропагандиста смертью не заткнешь. Наоборот, все усилишь, все, что он говорил. Это идиотское решение, спецслужбы никогда так не сделают. Маразм полный.
Ну да. А у нас сразу через 25 минут будет эфир с Ильей Пономарем, который заявил о ответственности автономной организации, которая действует в России, подпольная национальная революционная армия. Ну, посмотрим, обсудим. Почему
я скорее всего поверю в национальную революционную армию, нежели в украинские спецслужбы. Нафиг это не надо. Как бы, да,
мы обсуждаем со всеми и все.
Уметь заслать человека для того, чтобы убить Дарью Дугину, ну, это, как бы, там полно других мишеней, если уже на то пошло. Более интересно.
Ну да. Так, ну ты у нас никуда больше не пропадаешь, ты завтра здесь?
Нет, тут.
Слава Богу.
Пропадаю. Тогда... Кстати, пропадаю.
А как завтра ты пропадаешь опять?
В среду не пропадаю.
Нас уже проклинают. Ты знаешь? Ладно, завтра Арестович пропадает, но в четверг он не пропадает, да?
В среду не пропадаю. Среда ж.
А, нет, завтра вторник.
Завтра вторник и пропадаю. В среду не пропадаю. В среду День независимости, большой день, надо говорить.
Да,
сегодня
надо говорить.
По войне, кстати, формально, да? Ну, как почти.
Почти.
180-й день, тем не менее. Да,
ну, он 180, но мы как бы считаем по 24-го...
День независимости, полгода войны. Там
совпадает, вот, да.
Будет такой большой.
Значит, завтра у нас Алексей Арестович не будет, он у нас будет послезавтра, в среду. Так, давайте пробежимся по нашим делам благотворительного проекта «Фейгин Арестович». Ну, вы помните, мы продолжаем магазины продавать мерчи, средства, которые мы получаем, ну, точнее, сами магазины, мы распределяем среди нуждающихся. Как мы и говорили, мы передали уже средства, они дошли до семьи Захара Бирюкова. Вы помните, он потерял обе ноги, руку потерял. Вот. Три конечности он потерял. Мы передали 2000 евро ему. Мы не знаем еще ответа. Мы 2000 перевели семье девочки из Николаева. Вот, просто еще она не ответила, получила она средства или нет, мы только перевели, вроде бы там есть какие-то проблемы с банком, у привата, ты знаешь, что 100 транзакций можно провести, и потом ограничение. Вроде бы как-то там какие-то проблемы с этим, ну, мелкие переводы уже семья осуществляет, но мы этот вопрос решим, то есть это мы
Ну,
ждем
лучше, что нам
ответа,
грозит на
подтверждения.
следующий месяц, как бы, и мы опять можем переводить.
Да, ну, я думаю, мы найдем там, потому что у мамы там она делает торты и так далее. Потом, значит, у нас следующий кандидат на получение помощи. Есть такая история. Вот перед вами сейчас вы увидите на экране из Харькова семью. Мама там шахматист, по-моему, она не знаю, какой разрядник, но вот папа, там есть папа Кутап, его фамилия. Мы сегодня Виктория Кутап и ее муж. Они потеряли вот эту знаменитую фотографию, где он держит руку сына. У них осталась дочь, очень сильно пострадала. Ну, они вот, семья Кубатов, извините. Кубатов, она, вот Дима, 13-летний, погиб. Его сестра осталась в живых. И вот мы им переводим 2000 евро. Завтра у них будет у этой семьи деньги. Вот она, эта семья. Вот двое. Мальчик погиб. А вот его папа. Ну, с папой мы уже связались, и папе переводим деньги на семью для того, чтобы, в общем, как-то помочь дочери, которую лечат и так далее. Вот такая история. Но это вот следующая наша помощь. Мы и дальше продолжим это все. У нас есть еще деньги, так что мы будем продолжать переводы средств нуждающимся, пострадавшим от войны семьям в Украине. Ну что тогда, Алексей, спасибо тебе за эфир. Ждем тебя теперь в среду, в День независимости, не пропадай далеко. Вот. И ждем вас, всех зрителей, через 21 минуту на эфир с Ильей Пономаревым. Так что не прощаюсь.